один образ, чтобы связать вас с тем, что я частично говорил в начале нашей первой встречи или второй. Значит, вот и от этой точки фактически и отсчитывается то, что я называл воспитанием чувств, или отсчитывается то, что я называл тем, как мы вырастаем, то есть как мы становимся мужчинами, ну, мужчинами взрослыми, я имею в виду, то есть способными держать мир, в смысле не быть инфантильными, то есть видеть мир, в котором нет по отношению к нам намерений. И видеть, прежде всего, то, что из нас вырастает, а не потому, что мир так или иначе расположен. Так вот, эта точка, я на этом буду кончать сейчас, эта точка, значит, я сказал, пустота там и так далее, эта точка есть еще, характеризуется одним словом у Пруста, и это важно для вырастания, для темы такой антиинфантилизма. Это точка неизвестного или другого, большой буквы другого. Ну, так я поясню это. Ну, Пруст был глубоко убежден, что любой человек и художник, а художник есть в любом человеке, в том смысле, в каком мы пытались. Я продолжу тем, на чем мы остановились на прошлый раз, и постараюсь завершить весь наш цикл. В прошлый раз я в последние минуты говорил о том, что есть какая-то внутренняя длительность, длящееся действие, вечный акт, скрытый, на основе которого на поверхности какой-то сферы, на которой живут человеческие существа, и в головах появляются какие-то состояния и впечатления, вырастая из некоторого корня. Из некоторого корня, который я называл невербальным корнем испытания, и приводил вам метафору мирового дерева, воспользовавшись тем, что у самого Пруста эта метафора разъясняется фактически в растительных терминах. Терминах корневища или черенка. И вот тот черенок обладает странным свойством, которое я пометил вам, что внутри производимого им действия нет нашей человеческой последовательности. То есть той последовательности, которую мы наблюдаем, в которой один человек живет, проживает свой срок жизни, потом живет другой человек и так далее, и так далее. Как бы, можно сказать так, термины вот той длительности, они не есть, и примеры этого я приводил в другой связи, термины эти не есть термины конечным образом разрешимые, в рамках условий и границ человеческой жизни. То есть жизни человеческой особи. И поэтому, когда мы говорим корень или мировое дерево, мы имеем в виду не индивидуальное какое-то явление, свойственное человеческой психологии, а что-то такое, для чего как раз понадобился символ, например, мирового дерева, который охватывает, является символом целого сознательной жизни, вернее, исполнения всей сознательной жизни некоторым совершенствуем. И при этом считается, что в реальной человеческой отдельной жизни, в жизни отдельной человеческой особи, это не случается. Я говорил вам, помните, что тот момент, когда мы целиком собой владеем, в этот момент мы умираем. То есть, когда совершенство к нам приходит, жизнь от нас уходит. И такого рода состояния, другими словами, я их назвал героическими состояниями, состояниями полного свершения и так далее, их нельзя ни повторить, ни пропить. И, следовательно, если что-то происходит, то мы находимся не снаружи того, что случилось, потому что если мы были бы снаружи, то то, что случилось, можно было бы повторить или продлить. А мы находимся внутри. Иначе говоря, вы должны представить весь этот ход сознательной жизни как охваченный и находящийся внутри вот символа мирового дерева. Вот все пространство, которое занято прорастаниями из некоторого корня этого мирового дерева. И поэтому, в принципе, можно считать так, что я сегодня длю состояние какого-то человека, который жил 1000 лет тому назад. Поэтому я приводил вам пример, условно называемого дикаря. Ну, дикарь в кавычки, конечно, возьмите. И хотел этим сказать, не сказал, правда, этого, а сейчас говорю, что, следовательно, мы как бы так должны анализировать наше сознание, в том числе и то, которое проявляется в произведениях искусства, что для нас не должно быть принципиальной разницы между мною и моим каким-то состоянием. Я вам говорю, что время есть отличие предмета от самого себя. Я как сознающий что-то отличаюсь от самого себя, испытывающего то содержание, которое сознает. Ну, например, я что-то ощущаю, но если я ощущаю, то есть сознаю ощущаемое, то я не совпадаю с моим ощущением. И вот этот вот декалаж, говорят французы, или разрыв, и есть время. Ну, что такое время, я говорил? Время – это отличие предмета, предельное отличие предмета, то есть максимум отличия или минимум отличия, это одно и то же сказать, минимальное отличие предмета от самого себя. В случае, когда мы занимаемся таким предметом, как я, то есть нашим человеческим я, то это отличие я от него самого. Так вот, у нас не должно быть принципиальной разницы. Вот это очень сложно уловить, но очень интересно уловить. Принципиальная разница между отличием меня в этом состоянии, во времени, от меня самого, и различием меня от другого. В другом хронологическом времени он находился, в другом географическом пространстве и так далее. Здесь, с точки зрения онтологии или философии, той проблемы, которой мы занимаемся, нет принципиальной разницы. Этого рода изменения, как бы вот здесь появление другого. Если я изменился, то это такой же другой по отношению ко мне, как и кто-то другой. Ну, оставим так это пока в таком полупонятом виде. А реально мы движемся в последовательности. Ну, например, мы наблюдаем шаг за шагом. Одни состояния нашего психологического сознания сменяют другие состояния. И обычно нам всегда кажется само собой разумеющимся, что мы можем от одного наблюдения, от одного переживания переходить к другому. Ну, например, я наблюдаю цветы в Бальбеке,
Потом этот же цветок наблюдаю еще раз.
И вот все, что происходит, происходит вот, вот здесь. Все сомнения просто, они относятся к этому. А именно к чему? Так ли это на самом деле? И легко ли так двигаться в этой последовательности? И вот сейчас я, чтобы это было закреплялось на каком-то материале, приведу такой, такое рассуждение Пруста. Значит, если мы изменились, а сознание есть, есть это изменение, ведь, понимаете, простите, я сейчас немножко перебью сам себя, но я хочу это закрепить и еще дать вам еще один такой, ну, один материал для ваших размышлений. Если вы вглядитесь в себя, то то, что философы называют сознанием, это есть следующая вещь. Сознание есть сознание изменения склонения. То есть вот что-то нас склоняет к чему-то, ну, ощущение есть склонение. Вот представьте себе, мы не удержим какой-то наклонной плоскости идем. Наклонная плоскость есть наклонная плоскость вынужденного, то есть реактивного, вызванного каким-то действием на нас, ощущение. Побуждение является склонением. Мы склоняемся к чему-то. Или наклонение. Вот. А сознание есть сознание изменения этого склонения. Тогда мы знаем, что у нас есть сознание. И это есть сознание. Ну, скажем, что называется моральным сознанием? Мы обладаем моральным сознанием тогда, когда мы обладаем сознанием того, что мы изменили склонение. Ну, склонение вызвано, например, нашими пафосами, нашей чувственностью и так далее, так далее. Есть какие-то, ну, скажем, путем какого-то запрета мы это остановили. Вот это изменение своего состояния, склоняемого состояния, оно не от нас зависит, это мир склоняет нас. Вот изменение его, изменение склонения, и есть сознание. Так вот, закрепив это, мы понимаем, что мы всегда имеем, никогда не имеем одного, одной мысли, мы всегда имеем минимум две мысли одновременно. То есть мы имеем, например, склонение и имеем его изменение. Или приостановку, или что угодно. То есть у нас всегда минимум две, назовем и той, и другой мыслями сейчас, у нас всегда минимум две мысли. Но никогда не все одновременно. Вот это существенно. Вот смотрите, что происходит. К концу своего романа, где вот, вот симфония, в которой каждый последующий кусок есть нарастающее собирание жизни, все время она все больше и больше, больше собирается. И вот нарастание, вот собирание жизни какой-то целое, на ноте этого собирания, Пруст пишет так. Я ощущал, это в самом конце третьего, вот последнего дома, французского издания, я ощущал чувство усталости и ужаса, чувствуя, что все это такое длинное время, которое за ним, было не только, то есть оно, это длинное время за мной, не только без перерыва последовательности или без перерыва непрерывности, было мною пережито, помысленно, выделено мною путем секреции, как бы из нашей. Из нас в секреции выделяется время, которое мы оставляем позади себя. Которое мы непрерывно мыслили, осознавали, чувствовали и так далее. И что это время было и было моей жизнью.
то есть то, которое я секретировал. Ну, представьте себе, как насекомое, есть такие панцирь насекомые, из своих секреций образует свой же собственный панцирь. И тащит его за собой. Так вот, не только это время и было моей жизнью, было мной, но к тому же я еще каждую минуту должен был держать его при себе, тащить за собой. И что оно поддерживало меня, взобравшегося на его головокружительную вершину. Представьте человека на громадных ходулях. И попробуйте двигаться на этих ходулях. На его головокружительную вершину так, что я не мог передвинуться или двинуться, не сдвигая и его. То есть не таща его за собой. Дата, хронологическая дата в данном случае, дата, которую я услышал шум колокольчика калитки, садовой калитки в Камбре, такая далекая и тем не менее такая внутренняя, была точкой отсчета всего этого измерения, которое я себе не подозревал. И у меня кружилась голова, или закружилась голова, когда я увидел под собой это измерение, эту пропасть. Увидел не под собой, а в себе, как если бы я был несколько милей роста. Представьте себе, человек, повторяю, на ходулях, только это ходули как бы скрытые в земле. Стоит только вот осознать это, то ты, у тебя начинается головокружение. И более того, начинается труд, потому что ты тащишь их за собой. И вот вместо ходулей этих грузовой такое количество километров длиной, такой длины, такого количества километров длиной были ходули, и через записывают такого количества лет. То есть лет – это годы, это, так сказать, измерение этих ходулей. Сейчас я поясню смысл, кроме тех непосредственно доступных, которые вы, конечно, уже восприняли, всего этого. Здесь есть много мин, которые взрываются под нашими ногами или в наших руках, если мы действительно понимаем, о чем идет речь. И кое-какой, конечно, материал для этого понимания мы уже накопили в предшествующих наших беседах. Ну, во-первых, я помечу. Вот смотрите, сказано, звук колокольчика, прозвучавший когда-то, был точкой отсчета целого измерения. Вы можете, в силу того, что я сказал перед этим и говорил и раньше, заменить этот пример. Представьте себе что-то прозвучавшее или впечатление. Это колокольчик, звук колокольчика относится к категории, которую мы разбираем, категории впечатлений. Прозвучавшее 1000 лет назад. И что в действительности это является точкой отсчета и висит над нами, так же, как над Прустом висит звук этого колокольчика, внутри которого движется все раскручивание им своего пути. Я помню, я вам говорил, что звук колокольчика – это звук, означающий, символизирующий поцелуй матери. Поцелуй матери символизирует невозможность его быть одному. Символизирует потребность всего его существа быть окутанным или быть в окоеме все время влажного, теплого и все охватывающего материнского лона. Сколько всего, я даже вот по текстуре слов, которые я употребил, можно здесь прочитать. Здесь тысячи вещей идут сразу в тысячах разных направлений анализа и ассоциации для нашей мысли. Я сказал, ловно, влажное, окаем, то есть охват, я внутри, нежусь, защищенный со всех сторон.